Друзья, такая просьба успокоиться, чтобы нам настроить свои сердца, чтобы послушать, поразмыслить. Я предлагаю вниманию нашему текст Священного Писания из Евангелия от Иоанна, 4 главы. Я прочитаю 23 и 24 стихи. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Эти слова уже звучали здесь на конференции вчера, сегодня. Еще раз хотелось обратить на них внимание. Как-то я тоже переживал, думал, на какую тему говорить. Но вот это легла тема близко к сердцу, и хотел о ней немножко поделиться своими мыслями. «Отец ищет себе», мы прочитали, «поклонников истинных». Священное Писание подмечает «истинных». Значит, это слово говорит о том, что будут какие? Неистинные. Вот в чем выражается истинность поклонения? Дальше мы читаем «Бог есть Дух», и в связи с этим, что Бог есть Дух, поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Но прежде хотелось задать вопрос, а кто такой поклонник? Я так понимаю, что поклонник – это благоговейный почитатель, признающий Бога, признающий Его могущество, Его власть, Его достоинство. Конечно, поклонение выражается как внешнее, это когда человек склоняется, может быть, на колени или по-другому. Оно бывает и внутреннее поклонение, как мы прочитали, в духе. Что это означает – поклоняться в духе? Я так понимаю, что в духе поклоняться может человек возрожденный, кто рожден от Духа Божьего. В Коринфянам мы читаем, что то, что от Духа Божьего, душевный, то есть человек невозрожденный, он не понимает этого, он не разумеет и считает это безумием. Душевный человек, то, что от Духа Божьего, он не разумеет и не понимает. А духовный судит. То есть он различает, он исследует, он понимает о всем написано. Те действования, которые Бог совершает в его жизни, он это понимает и воспринимает правильно. Ну, например, чтобы понятна была мысль, вот у Иова в жизни были серьезные переживания. Ну, мы знаем, да, ту трагедию, которая случилась, и детей потерял, и много-много что потерял. И когда к нему пришла эта информация через вестников, одного, другого, третьего, которые прибегали и говорили, Иов произнес, я хотел подчеркнуть, слова поклонения в духе. Что он сказал? Он выслушал это, нелегко ему было выслушать, а потом сказал, «Бог дал, и Бог взял, да будет имя Господа благословенно». Это слова поклонения в духе. Поклонение начинается изнутри. И выражается через наши уста. Я хотел отметить такую мысль, что главное в поклонении – это размышление. Главное в поклонении – это размышление. В 62-м псалме, псалме Давида, там он на такие слова обращает внимание. Я прочитаю. «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным голосом восхваляю тебя уста мои, когда я воспеваю о тебе». Вспоминаю о тебе на постели моей и размышляю о тебе в ночные стражи. Главное в поклонении – это наше размышление. Оно начинается там, внутри, в наших сердцах, в наших мыслях. Поклонение Богу. И вот здесь, смотрите. «Размышляю о тебе в ночные стражи», – говорит псалмопевец. И какой результат этого? Насыщение души происходит и… «Радостным голосом восхваляет тебя уста мои». В связи с тем, что он размышляет о Боге. Оно зажигает сердце или вдохновляет сердце прославлять Бога. В 44-м псалме мы читаем такие слова. Это пророческий псалом о нашем Господе. «Излилось из сердца моего слово благое». То есть поклонение начинается внутри, когда мы размышляем о Боге, а потом через наши уста, то, что там наполняется, чем наша внутренность наполняется, оно изливается через уста, через слова, через пение, словословие. Мы выражаем вот это поклонение нашему Богу. Я хочу обратить внимание еще на такую истину, что поклоняемся Богу мы в истине. Что это означает? В духе мы говорили, как это происходит, и в истине. В истине я понимаю, что это соответственно истине. А что есть истина? В Слове Божьем мы находим такие понятия. Слово Божие есть истина. Это значит, так как предписывает Слово, мы должны это совершать. Иисус Христос сказал о себе: «Я есть истина». Я думаю, что мы должны жить так, как Христос жил, подражать Ему, преображаться в Его образ. И третье, Дух Святой есть истина. Дух Святой, как отвес нашей жизни, который живет в нашем сердце, в сердце каждого возрожденного человека и правильно нас направляет. И в музыкальном служении также. И когда наше служение или поклонение совершается соответственно истине, то это приятно Богу. Бог ищет таких поклонников себе. Вот в Колоссянам очень знакомое место нам, 3:16, мы читаем: «Слово Христово да вселяется обильно в сердца ваши, со всякою премудростью». А потом дальше сказано: «Научаете, вразумляете друг друга псалмами». Вот у меня такой вопрос возник: в чем эта премудрость проявляется? Хотел такую мысль отметить, что Слово Христово должно войти в жизнь христианина. И тогда это слово, живущее в этом христианине, в практической его жизни, оно естественно заявляет о себе в нашем служении, в нашем пении, или это проповедь, или это стихотворение. Тогда, когда оно живет в наших сердцах богато, когда оно действует в нашей практической жизни, тогда наше служение, пение, проповедь, ну, любое служение, оно соответствует истине. Я вспоминаю на последнем совещании, Вениамин Александрович, почему мне вот эти размышления еще с того времени, я начал углубляться в них, размышлять, свою жизнь проверять, как происходит ли лично в моей жизни поклонение Богу в том служении, которое я совершаю. Он такую мысль сказал на последнем совещании, я думаю, это в протоколах где-то записано, тоже отмечено. Мы должны внедрять в церкви поклонение в духе и истине. Он обращался к старшим регентам, которые были на совещании, должны в церкви внедрять поклонение в духе и истине. Я думаю, каким образом мы должны внедрять? Прежде всего, мы должны сами показать пример, как это делать. Дать этот живой пример или образец, как это нужно делать. Хотя, ну, нелегко это получается. Я вот за собой следил в практической жизни, не всегда. Может быть, это получается. Но хорошо, когда у нас есть стремление, правильное направление мы выбрали в жизни и прикладываем усилия, чтобы развиваться в этом направлении и достигать намеченных целей. Вот вчера говорили о сцене немножко, я тоже рассуждал. Что такое сцена? Коротко хотел отметить некоторые мысли. Я тоже читал из некоторой литературы. Сцена – это самовыражение, самореализация. Это смешение христианина и артиста, можно сказать. Это место просвещения или место наслаждения, но не место поклонения Богу. Мы сейчас говорим о поклонении Богу. На сцене человек, он хочет выразить себя, показать себя, что он представляет из себя. Я думаю, что когда мы выходим вперед в наших церквах, где мы принимаем участие, сольное ли это пение, музыкальное исполнение, дирижирование, то я думаю, что у нас должно быть поклонение Богу. Не себя мы должны показывать. Вот мы слушали отрывок Геннадия Константиновича. Вот он говорил последние, вот одно из последних его бесед. Там тоже эти мысли, слова звучали. Я хотел обратить внимание еще на такую мысль, как нам, как музыкантам, как певцам, как дирижерам, как аранжировщикам или композиторам, ну кто принимает на сегодняшний день участие в музыкально-хоровом отделе, как нам правильно передать Слово Божье. передать его так, как это сделал Елисей в свое время, который имел дух Ильи, вдвойне написано. Хочу обратить внимание, в чем выражался дух Ильи. Мы находим, я хочу обратить, открыть это место Священного Писания, 3 Царство, 17:36. 3 книга Царства, 17:36, я прочитаю. В чем выражался дух Ильи? Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья, пророк, и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в этот день что?» И он сейчас в молитве выражает к Богу то, ради чего он жил, к чему стремился его дух. Вот в этой неравной борьбе, когда он один стоял против множества, когда царь был, все израильтяне были собраны, ложные пророки Ваалова, он один против всех стоит. И он совершает молитву к Богу, чтобы он не спослал огонь, как бы как свою печать на ту жертву, которую он принес в это время. И вот что он выражает в этой молитве, очень важно, в этом выражался дух Ильи. Да познают, что познают эти люди, которые стоят? Мы читаем такие слова, что ты один Бог в Израиле, это первое. Я думаю, что наше служение тоже к этому должно стремиться. Наше служение к тому должно идти, чтобы окружающие познали, что один есть Бог, живой Бог, которому поклоняемся. Второе, что я раб твой, это тоже немаловажный момент. И третье, и что все я сделал по слову твоему. Это тоже очень важно. Все делать по слову Божьему. В этом выражался дух Ильи. А Елисей, он просил духа Ильи вдвойне. И вот однажды, когда к нему пришел Нейман, мы все знаем эту историю, 5 главы 4 книги Царств. Сначала он пришел с письмом от царя к израильскому царю, дал письмо, прочитал, царь раздирает одежды, говорит, смотрите, они ищут повода, чтобы с нами воевать, раздирает одежды. Елисей, когда об этом услышал, он выговаривает царю, он говорит, разве нет Бога в Израиле живого, на которого ты обязан был указать? Потому что ты знаешь живого Бога, в Израиле есть живой Бог. А он говорит, разве я Бог, что вот с такими вопросами ко мне приходит исцелять здесь? Он сделал неправильно. И Елисей потом говорит, пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. И вот этот Нейман идет дорогою и мечтает. Вот сейчас я приду, он выйдет. Ну, раз он сказал, пусть он придет и узнает, но чтобы узнать его, надо с ним увидеться, встретиться, поговорить, познакомиться. И вот у меня такие мечты, он себе представляет, как это будет, что я приду, он выйдет, возложит руки на меня. И вот все эти представления, когда он пришел, то они не сбылись. Почему? Потому что Елисей даже ему не показался на глаза. А что сделал Елисей? Елисей поступил очень мудро. Он передал через слугу живое Слово Божье. Живое, действующее, способное исцелять, способное воскрешать. Вот это слово он передает через слугу. Хочешь, покоряйся слову, получишь, что хочешь, ради чего пришел. Хотя себя не показал, остался в тени. Нет, он не себя хотел показывать, а он хотел... Он просил духа Ильи вдвойне, да познают в сей день, что есть один Бог в Израиле, живой Бог. Я думаю, хорошо, когда в нашем служении мы тоже к этому будем стремиться, и думаю, что в этом выражается, будет выражаться наше поклонение Богу. Мы прочитали такие слова в первом тексте. «Таких поклонников Отец ищет себе». Действительно, Бог, Он и сегодня ищет. И на страницах Священного Писания мы находим такие слова, где Бог восклицает «Я нашел». Мы помним, о ком эти слова сказаны? О Давиде, правильно подсказывает. Это Деяния апостолов, записано в 13 главе, 22 стих. Я прочитаю это место. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем Давида, о котором сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему». Бог говорит, я нашел. На протяжении всего времени Бог ищет себе таких поклонников и находил. И сегодня есть такие поклонники. Я хотел обратить внимание, почему Давид был мужем по сердцу. И дальше сказано, почему. потому что Он исполнит все хотения мои, говорит Бог. Вот что для Бога важно, чтобы человек мог исполнить все хотения Божьи, а у Бога есть желание. И вот в послании Филиппийцам во 2 главе мы находим, это уже новое заветнее время, апостол Павел пишет 13 стихом 2 главы Филиппийцам: «Потому что Бог производит в вас хотения по своему благоволению». Это новозаветнее время. Я думаю, и сегодня Бог это делает в наших сердцах, в сердцах своих детей. Он производит, как и тогда, в сердце Давида Бог производил хотения, и Давид был способен, готов, он желал исполнить хотение Божие. Это было по сердцу Божьему. И сегодня Он производит эти хотения в наших сердцах. Откликаемся ли мы на эти хотения? Желаем ли мы исполнять их в нашем служении Господу? Уже тоже сегодня упоминалось, я хочу обратить внимание, немножко расширить эту мысль о Давиде. Хочу обратить внимание на последние слова Давида, которые записаны в книге «Царств». Мы прочитаем, так начинается глава. Вот последние слова Давида. Вторая книга «Царств», 23 глава. Сначала я буду читать. Вот последние слова Давида, изречение Давида, сына Иессеева, изречение мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Иаковлева и сладкого певца Израилева. Сегодня тоже об этом уже упоминалось. Я когда об этом размышлял, задал себе такой вопрос. Когда Давид стал сладким певцом? В какой период своей жизни? Тогда ли, когда его пригласили к Саулу, чтобы он играл? Когда возникла эта проблема, кто-то из ближайших Саула говорит, что надо, ну такой совет подал, надо позвать человека, умеющего играть, способного, ну и он будет играть, дух будет отступать, ну и начали искать такого человека. Один говорит, я отвидел там у Иессея, у него есть такой сын, умеющий играть хорошо. Ну и позвали, Давид начал играть. Стал ли Давид уже сладким певцом Израиля? Нет, да Израиль его и не знал еще в это время. Хотя играл, может быть, и красиво, и хорошо, и техника, может быть, была. Надо обратить внимание, вот последние слова Давида. Значит, это уже в преклонном возрасте, когда Давид уже прожил жизнь, когда он уже совершил служение пред лицом Божьим, пред лицом всего народа, он был царем 40 лет. И прожив жизнь на глазах у всего народа, вот такая оценка, Слово Божие свидетельствует, сладкий певец Израиля. Почему он был сладким? Я думаю, что прежде всего потому, что он исполнил хотение Божье. Хотя, безусловно, мы все знаем историю, кто-то скажет, он же тоже согрешал, да, он тоже согрешал, но Давид умел и каяться. И мы можем сегодня согрешать. Где-то мы можем спотыкаться, может быть, но хорошо, когда мы можем каяться, если что-то не так сделано. Вот проследив жизнь Давида, конечно, вот на второй стих хотелось обратить внимание, что его сделало еще сладким певцом Израиля. Второй стих говорит, «Дух Господень говорит во мне, и слово его на языке у меня». И это не в прошлом, это не когда-то. А это последние слова Давида. На протяжении всей жизни Давид смог сохранить такое состояние, что Дух Господень говорил в нем. Сегодня обращалось на это внимание. Это духовная сторона каждого труженика, каждого работника. Это прежде всего наши взаимоотношения с Богом. Говорит ли Дух Божий сегодня в нашем сердце? Имеем ли мы вот этот тесный контакт с Богом в служении? Не так, чтобы техническая сторона, может быть, вышла на первое место, а прежде всего вот эта связь незримая с нашим Богом. «Дух Господень говорит во мне». Я считаю так, что самое страшное для возрожденного человека, для человека Божия, когда Бог молчит. И это Давид в жизни тоже были такие времена, когда он это переживал. Вот в Псалме, по-моему, 27-й Псалом можно открыть и прочитать. Я прочитаю, как... Сначала «К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в могилу». Были такие моменты в жизни Давида, когда Бог молчал. Но для христианина, для человека Божия, это страшное время, когда Бог молчит. И Давида это очень сильно тяготило, и он изнывал в это время. Он, Господи, говорит, не будь безмолвен для меня, я не смогу это выдержать. И он всегда искал вот такого, чтобы Бог говорил с его сердцем. Дух Господень говорит во мне. И в результате этого что? И слово его на языке у меня. И сколько псалмов записано на страницах Священного Писания, которые Давид и сам пел, и поручал начальникам хора, чтобы они исполняли. Давид был преисполнен словословия. И днем, и ночами он пел. И это была действительно сладостная хвала для Господа. Я хотел заканчивать свои рассуждения о поклонении. Несколько мыслей, может быть, я хотел отметить вот из беседы, которую Вениамин Александрович, он тоже на некоторые конкретные стороны обращал внимание. Он некоторые такие мысли высказал, очень конкретные, я хотел бы их напомнить. Поклоняться – это значит отдавать Богу всю славу. И он приводил такое место Священного Писания, Левит 7 глава, 23-25 стихи. Там сказано, кто будет есть от тука жертвы, та душа истребится. Так было в законе. Тук должен был обязательно приноситься во всесожжение, в приятное благоухание Господу. И он сравнивал это со славой. Слава должна принадлежать Господу. Поклоняться Господу значит всю славу отдавать Господу. Еще одна такая мысль. Поклоняться Господу – это значит ценить место Его присутствия. И как пример можно привести Авраама, с которым Бог заговорил, когда написано «Авраам упал на лицо свое». И Бог, сказано, продолжал с ним говорить. Авраам ценил место присутствия. Мы понимаем, что Дух Божий, Дух Святой, Он живет сегодня в нашем сердце. И мы должны поклоняться Господу не только в молитвенном доме, на всяком месте, осознавая Его присутствие в нашей жизни, в нашем сердце. И как Аркадий Михайлович вчера говорил, что сегодня существуют такие двойные стандарты. У нас не должно быть их в жизни, потому что Дух Святой живет в нашем сердце, и наше сердце – храм живущего в нас Духа Святого. И мы должны ценить место присутствия Божия на всяком месте, чтобы поклоняться на всяком месте, как Христос объясняет этой женщине, пришло время, когда не на горе, о которой вы говорите, и не в Иерусалиме, а на всяком месте. Почему? Потому что Бог есть Дух, и этот Дух Божий, Он вселится в сердца ваши и будет жить в них. А мы должны учиться поклоняться Богу во всякое время и на всяком месте. Я еще отметил такую мысль, что главное в поклонении – это размышление. Такой практический пример хочу привести. Если мы, например, поем хором, или я дирижирую, или кто-то аккомпанирует, может быть, во время пения, и мы не размышляем, о чем поем, я сам себе задал вопрос, поклоняюсь ли я Богу или нет. Мы можем тоже этот вопрос каждый задать себе. Каждый, кто, может быть, выходит дирижировать или играть, или, может быть, сам поет в хоре, или это сольное пение. Если мы не размышляем, не входим в размышления, то, о чем поем, поклоняемся ли мы Богу? Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.